«Открытая студия».
В эфире программа «Открытая студия». С вами Анна Смирнова. За звукорежиссерским пультом Артур Захарошко. Здравствуйте. У нас в гостях сегодня начальник главного управления землеустройства Гомельского облсполкома Алла Анатольевна Ермолюгина. Здравствуйте, Алла Анатольевна.
Здравствуйте.
Работает телефон прямого эфира 34 11 34. Можно писать вопросы и в Вайбере. Код 29 34 11 34, восьмерка в конце. Разговариваем мы сегодня о таких важных вопросах, как землеустройство, земельная амнистия, которая у нас проходит вот прямо сейчас, да? Вообще тема легализации самовольно занятых земельных участков, она продолжает оставаться актуальной. Расскажите, насколько активно жители Гомельской области обращаются за оформлением документов на самовольно занятые земельные участки?
Ну, напомню для всех наших слушателей о том, что в рамках проведенной в 2022 году инвентаризации по поручению главы государства инвентаризации земель населенных пунктов была проведена, скажем так, масштабная работа по выявлению таких земельных участков, которые используются гражданами либо без документов на землю, либо с нарушением границы ранее предоставленного участка. В целом, если говорить по области, то таких случаев зафиксировано 42 тысячи, но если выделить из этих случаев те факты, которые потенциально подлежат легализации, то речь идет про 11 тысяч земельных участков, ну, чуть больше. Норма действует, то есть с 1 сентября 2022 года появилась возможность у граждан узаконить то, что, скажем так, не узаконено. Действует она на сегодняшний день, вернее, срок действия этой нормы ограничен 3 годами, то есть до 31 августа 2025 года все граждане должны, скажем так, эти вопросы свои решить, если они попали под такие, скажем так, нарушения. Что бы хотелось, конечно, отметить? Конечно, такой активности, которую мы ожидали в начале принятия этого законопроекта. Не могу сказать, что граждане активно обращаются. На сегодняшний день из вот этих 11 тысяч, которые я отметила, ну, 1%, грубо говоря, 1100 заявлений поступило в местные исполнительные комитеты с просьбой об предоставлении этих самовольно занятых земельных участков. Поэтому, обращаясь, конечно, к слушателям, хотелось бы все-таки обратить их внимание, что срок действия этого закона, он ограничен. И на все про все, грубо говоря, остается год для того, чтобы решить эти вопросы.
Ну, давайте еще сразу скажем, что это процесс не быстрый. То есть с момента подачи заявления об этом может пройти какой-то достаточно большой срок.
Есть да, какой? Действительно, учитывая, как я уже сказала, сколько случаев выявлено, и плюс до этого, скажем так, естественно, проводится работа по другим направлениям, а штат сотрудников не расширялся ввиду этой работы, вернее, вообще для этой работы, то есть мы работаем в том штатном, скажем так, составе, который был до принятия этого законопроекта. И, конечно, на сегодняшний день уже существует очередность в организациях по землеустройству, это электронная очередь, которая специально введена для удобства граждан, чтобы они понимали, какие они в очереди, как продвигается очередь. Поэтому, конечно, медлить не стоит. И где-то на оформление, скажем так, документов это может даже занимать около 6 месяцев. Поэтому, обращаясь в местные исполнительные комитеты, если, например, одним из препятствий для этого обращения, то есть почему люди как бы тянут с этим вопросом, является, если вдруг материальная сторона, то граждане должны понимать, что будет еще время для того, чтобы подготовить определенную, скажем так, сумму средств.
Ресурс.
Да, ресурс для того, чтобы, скажем так, и оформить документы, и внести те платежи, которые предусмотрены условиями закона.
Давайте вот еще раз проговорим, что же такое легализация самовольно занятого земельного участка и вот этот вот сам порядок его узаконивания.
Ну, как я уже сказала, то есть что такое легализация, что такое слой извлечения, куда попали все эти факты. То есть все это, вообще вся работа по инвентаризации проводилась как в камеральных условиях, так и с выходом на место. То есть в камеральных условиях, глядя на электронную карту, видно, как нанесена граница зарегистрированного земельного участка и как участок используется фактически. То есть вот эти все, скажем так, квадратные метры, которые мы увидели, они зафиксированы, вот как я сказала, в слое извлечения границ земельных участков. И с чего все начинается? То есть, конечно, первоначально, когда мы выявили вот эти 42 тысячи фактов и выделили 11 тысяч, которые потенциально подлежат легализации, мы уведомили всех граждан о том, что у них что-то не то, не так. То есть с документами, скажем так, в плане того, что граница не соответствует действительности, поэтому все были уведомлены о необходимости обращения в местные исполнительные комитеты по месту нахождения земельного участка для того, чтобы определить, все-таки есть факт самовольного занятия, либо там все нормально, потому что бывает так, что участки попали в слой слечения, на самом деле как бы нарушений нет, потому что либо оно уже устранено было с тех пор, то есть ограждение переставлено в соответствии с ранее выданными документами, либо, например, фотоснимок не содержал информацию, скажем так, достоверную, то есть разные случаи бывают, либо документы были выданы до закона о госрегистрации, то есть до 2002 года и не отображены на кадастровой карте, то есть разные были случаи, поэтому, естественно, первоочередная задача местных исполнительных комитетов была уведомить всех граждан о необходимости обратиться на места. После этого, если все-таки факт подтверждается, человек должен обратиться с заявлением о предоставлении самовольно занятого земельного участка, приложить к этому заявлению, то есть гарантийное письмо о том, что у него отсутствуют споры с соседями, имеется согласие смежного землепользователя, чьи земли заняты на легализацию и на изменение границ. То есть внесена плата в бюджет за легализацию самого занятого земельного участка. Она рассчитывается, исходя из кадастровой стоимости 1 метра квадратного, то есть умножая на ту площадь, которая самовольно занята, в принципе, вот и общая сумма того платежа, который должен быть внесен. Если, например, заняты сельхозземли либо лесные земли, должны быть возмещены потери лесохозяйственного либо сельскохозяйственного производства. Ну и, естественно, самое важное, при легализации комиссия дает оценку о соблюдении градостроительных, строительных регламентов, то есть противопожарных, санитарных, экологических норм. Поэтому есть ряд условий, которые, как я уже сказала, отображены в этом законе о внесении изменений в кодекс, который позволяет легализовать, которые необходимо, чтобы были, которые необходимо соблюдать при узаконении самовольно занятого участка. Если какой-то момент не будет соблюдаться, то есть нет согласия смежного землепользователя, либо, например, нарушаются какие-то регламенты использования территории, к сожалению, такой факт не может быть легализован. Поэтому, обращаясь с заявлением, комиссия в райисполкоме, в местном исполнительном комитете, даст оценку этому объекту, и, в принципе, если все будет соблюдаться, то дальше организация по землеустройству будет выезжать, устанавливать уже новые границы земельного участка, затем будет приниматься решение в зависимости от компетенции местного органа власти о предоставлении этого дополнительного земельного участка, изменении границ основного участка, ну и, в принципе, выдаваться новый документ на землю уже с учетом всех вот этих изменений.
Хорошо, мы прервемся на небольшую музыкальную паузу. Вопросы все еще остались по этой теме, мы продолжим говорить. Напомню, у нас работает телефон прямого эфира 34 11 34. Вопросы принимаются и в Вайбере, код 29 34 11 34 8.
Открытая студия.
Я напомню, у нас в гостях начальник главного управления землеустройства Гомельского облсполкома Ермолюгина Алла Анатольевна. Работает телефон прямого эфира 34 11 34. Можно писать свои вопросы и в Вайбере. Код 29 34 11 34 8 в конце. Тем более, что тема очень интересная, все-таки сложная, и разобраться в ней нужно. Говорим мы о легализации самовольно занятых участков в первую очередь сегодня. Алла Анатольевна, скажите, может ли быть такое, что человек не получил уведомления, а факт самовольного занятия земли у него все-таки есть? Тем более, мы вот тут поговорили за эфиром и выяснили, что вы даже можете и не знать, что вы буквально там, не знаю, утеплили свой дом и нечаянно самовольно заняли там сантиметров 10-15, и это важно и нужно легализовать. Так вот, может быть такое, что человек не получил уведомление, а факт самовольного занятия у него есть?
Да, и такие случаи на практике возникают, и причем это нередко случаи возникают. В силу чего? То есть почему этот факт не был зафиксирован в ходе, например, проведения инвентаризации, да? Потому что, как вы сказали, это совсем небольшие расстояния. То есть утепление дома, неважно даже из какого материала состоит этот утеплитель. То есть речь идет про 10-15 сантиметров, которые, в принципе, на фотоснимке и могут быть и не видны. То есть только в ходе визуального осмотра объекта, в ходе, скажем так, уже детального разбора ситуации, конечно, наши землеустроители, например, увидят, что есть какие-то несоответствия. Поэтому, опять-таки, зная о том, что не все факты, то есть вот я сказала про 11 тысяч, да, в начале нашего эфира, но я уверена, что это не предел тех, скажем так, нарушений, которые зафиксированы, потому что мы вот говорим о том, что бывают такие мелкие отступления от границы земельного участка, речь идет про сантиметры, да, которые, скажем так, мы не смогли увидеть. Поэтому, призывая всех наших радиослушателей, да, если, например, вы проводили какие-то строительные или ремонтные работы на своем объекте, на своем жилом доме, если речь идет про жилой дом, да, и не брали разрешения, либо без разрешительной документации это все выполняли, то есть никто не контролировал, как вы это выполняли. И есть опасения, что все-таки вы вышли за пределы ранее предоставленного земельного участка. И даже если вы не получили уведомление о том, что у вас есть какие-то нарушения, тем не менее, я рекомендую обращаться в местные исполнительные комитеты для того, чтобы все-таки наши специалисты удостоверились, что у вас нет нарушений. Вот, потому что, еще раз говорю, срок для легализации, он оговорен законом и имеет срок действия. То есть до 31 августа 2025 года все вопросы должны быть закрыты. Потому что все объекты, которые не попали под легализацию или не попадут, скажем так, в силу того, что не были зафиксированы, они в дальнейшем подлежат сносу. И поэтому об этом тоже, скажем так, необходимо помнить и понимать. И не, еще раз говорю, не тянуться этим вопросом, если все-таки есть опасения.
И позаботиться заранее. Ну ведь, конечно, да, земельная амнистия, как ее называют, она не бессрочная. И хотя сейчас уже везде говорят о том, что, скорее всего, этот проект, можно назвать проектом, да?
Да,
будет продлен, да, законопроект до 2028 года, но пока это решение еще не утверждено. Поэтому собирайтесь, готовьтесь, и лучше заранее все это сделать. Хорошо, а можно подробнее об условиях, которые необходимо выполнить, чтобы узаконить вот это вот самовольное занятие, или я еще слышала от вас такое слово интересное — самоволка.
Ну да, по-простому мы называем самоволка. Первое, как я уже и сказала, то есть это необходимо дать оценку. Во-первых, объект попадает под действие этого закона, то есть является ли он капитальным объектом, либо принадлежностью капитального объекта. То есть если речь идет про ограждение, то есть ограждение не всегда может быть капитальным, но оно является принадлежностью капитального строения, то есть жилого дома, и тоже подлежит под легализацию в рамках действия этого закона. Поэтому, конечно, первое, на что обращать будут наши сотрудники, скажем так, участники комиссии по узаконению самоволки, это на соблюдение всех требований. То есть является ли объект капитальным, согласие смежных землепользователей, чьи заняты земли, получено, либо вдруг нет такого согласия. То есть внесение всех платежей, как я говорила, плата за право легализации за всю площадь самовольно занятого земельного участка. Платежи, если речь идет про занятие сельхоза лесных земель, потери в бюджет. Дальше плата, если основной земельный участок предоставлен на праве частной собственности либо на праве аренды, то и за дополнительный земельный участок необходимо будет нести такие платежи. Ну, соответственно, либо плата за выкуп земельного участка, вот этого дополнительного, частную собственность, либо плата за право аренды на тот срок, на который предоставлен основной земельный участок. То есть, ну, вот это основное, конечно, соблюдение, еще раз говорю, градостроительных, противопожарных, санитарных, экологических норм и правил, согласие смежных землепользователей на изменение границ в результате узаконения самоволки, ну и внесение вот этих платежей. Вот это основное, что необходимо для узаконения этого факта.
Давайте немножко к практике. Сколько стоит узаконить, например, одну сотку в Гомеле?
Ну, если говорить про Гомель, например, вот частный сектор у нас на улице Луговой, да, то стоимость одного метра квадратного порядка 25 рублей. То есть если, ну и чисто математически умножая на ту площадь, если, например, занята сотка земли, это 100 метров квадратных, то, естественно, 2500 – это та сумма, о которой идет речь. То есть необходимо будет внести за легализацию вот этой сотки земли по улице Луговой. Но помимо этого, я еще раз вот скажу о том, что помимо платы, естественно, необходимо вот за оформление документов за землю, это порядка 500-600 рублей белорусских за оформление документов, то есть и если основной участок на каком-то другом виде права, то есть не пожизненное наследуемое владение, а право частной собственности, либо право аренды, то здесь также помимо платы за легализацию рассчитывается еще платеж за вот этот, за выкуп земельного участка в частную собственность. Он также рассчитывается, исходя из кадастровой стоимости 1 метра квадратного. Если это частная собственность, то еще 2500, то есть 2500 за легализацию, 2500 за выкуп вот этого, вот этой сотки, грубо говоря, в частную собственность. Если это право аренды, то вот эта плата еще рассчитывается с применением коэффициента в зависимости от срока аренды, и она, конечно, ниже. Ну, я имею в виду не 2500, то есть 2500 за легализацию и, например, в аренду сроком на 5 лет, насколько я помню, там коэффициент, наверное, 0,01. То есть, ну вот, в зависимости от коэффициента, этот платеж будет, ну, чуть ниже.
Хорошо.
Но в целом, да, 5 тысяч белорусских рублей, вот это только сотка, грубо говоря, по улице Луговой за то, чтобы ее узаконить. Поэтому не всегда люди идут на это, то есть если они могут устранить нарушение без узаконения, то есть переставить ограждение, хоть оно и является составной частью. И, ну, то есть люди дают оценку, что им выгоднее. Так сказать, выгоднее, что ли, даже если смотреть с финансовой точки зрения, то есть как правильно поступить, то есть либо перенести ограждение, либо все-таки заплатить вот этих 5 тысяч белорусских рублей для того, чтобы сохранить за собой вот эту сотку земли. То есть у каждого, каждый сам принимает решение, что ему делать в том или ином случае.
Хорошо. А если, например, ну вот мы сказали про Луговую, а в остальных районах точно такая же стоимость будет кадастровая? Или различаются даже в пределах одного нашего города стоимость?
Различаются, конечно, в пределах и города, и сельской местности. То есть чем дальше от областного города, тем стоимость ниже. Ну, в крупных городах, если Мозырь, Жлобин, Светлогорск, там тоже как бы платежи не маленькие. То есть стоимость метра квадратного, она не маленькая, не рубль. Вот. Что касается города Гомеля, если брать, например, центр города или там улицу Барыкина, ну, конечно, скажем так, там будет не 25 рублей, там порядка, может быть, там 40 рублей, то есть, ну, чуть выше стоимость. Ну, поэтому и говорю, что, обращаясь в местный исполком, граждане узнают, во-первых, если в уведомлении нету указания на стоимость метра квадратного, потому что несколько раз мы корректировали форму этого уведомления. Поэтому обращаюсь в местный исполком, либо, например, на сайт ВЛНК, то есть публичная кадастровая карта, она в свободном доступе, то есть можно зайти и по адресу своего земельного участка посмотреть стоимость метра квадратного, даже дистанционно, не обращаясь в местный исполнительный комитет.
Вполне удобно.
Да.
Мы прерываемся на небольшую музыкальную паузу. Я напомню, работает телефон прямого эфира 34 11 34 или вопросы можно написать в Вайбере. Код 29 34 11 34, восьмерка в конце.
Открытая студия.
Я напомню, сегодня мы разговариваем с начальником Главного управления землеустройства Гомельского облисполкома Аллой Анатольевной Ермолюгиной. Работает телефон прямого эфира 34 11 34. Вопросы принимаются и в Вайбере. Код 29 34 11 34. Восьмерка в конце. Продолжаем тему земельной амнистии. В общем, можно вот из того, о чем мы говорили, сделать такой вывод, что все самовольно построенное подлежит легализации обязательной. Или все-таки не так? Вот, но можно ли во время земельной амнистии узаконить жилой дом, построенный на земельном участке, предоставленном для коллективного садоводчества в садоводческом товариществе, ну и изменить целевое назначение земельного участка?
Если говорить про садоводческие товарищества, то, конечно, такой возможности нет. То есть то, что возвели, во-первых, что вообще за целевое назначение для ведения коллективного садоводства? Во-первых, оно не подразумевает обязательную застройку земельного участка, поэтому то есть цель вообще таких садоводческих товариществ – это все-таки выращивание сельхозпродукции, ну и отдых и так далее, досуг.
Ну, домик-то там
да, хочется. Садовый домик разрешается. То есть какие-то, скажем так, строения для хранения инвентаря либо для отдыха садовый домик, это разрешается. И, в принципе, он так и регистрируется в органах по госрегистрации как садовый дом, не как жилой, потому что это сезонный дом для... Он не пригоден для проживания постоянного. Поэтому, конечно, узаконить, если вдруг на садоводческом, в садоводческом товариществе возвели жилой дом, как жилой дом, невозможно. Он, конечно, будет зарегистрирован как садовый домик, то есть даже если к нему подведены все сети коммуникации и так далее, тем не менее назначение этого капитального строения будет определено как садовый дом. И изменить целевое назначение для строительства обслуживания жилого дома также невозможно, потому что целевое назначение, в принципе, изначально, я же говорю, не подразумевало строительство. Но, тем не менее, то есть жить с этим можно, то есть это будет как бы узаконено как садовый дом, пожалуйста, то есть...
Ну, просто прописаться туда,
прописаться,
например, нельзя.
Прописаться нельзя будет, да, потому что это будет, я же говорю, вернее, зарегистрирован как садовый дом, как для временного проживания и...
Хорошо. С легализацией так немножко более-менее понятно. А как быть тем, у кого нет земельного участка, но есть желание его получить? Где вообще можно найти информацию о свободной земле, чтобы уже, так сказать, с нуля все правильно по закону сделать легализованное уже?
1 января 2024 года все сведения о свободных незанятых земельных участках у нас перенесены в реестр единого в единый реестр имущества. То есть это тоже ресурс, скажем так, свободный для доступа. То есть заходя на этот сайт, вы можете по фильтру, скажем так, выбирать те населенные пункты, которые вас интересуют, параметры для каких целевых назначений, потому что в этом банке данных собраны все земельные участки по всей стране, с предлагаемыми целевыми назначениями не только для строительства, то есть там, естественно, и для коллективного садоводства, и для ведения личного подсобного хозяйства, ну, короче, для всех-всех-всех целевых назначений, которые предусмотрены законом. Поэтому для удобства, конечно, нужно через фильтр забивать, скажем так, определенные параметры, что интересует гражданина, но и все сведения о таких земельных участках, в принципе, будут выгружены в том числе и на карте, то есть даже визуально можно будет посмотреть, где размещен участок интересующий и так далее. Поэтому, да, сведения раньше, до 1 января 2024 года, такие сведения можно было посмотреть на сайтах местных исполнительных комитетов и на сайте Главного управления землеустройства. Но с 1 января 2024 года, как я уже сказала, все эти сведения перенесены в единый реестр
имущества. Сейчас удобнее.
Да, сейчас удобнее, то есть, да.
Угу, хорошо. А как получить земельный участок нуждающемуся в улучшении жилищных условий?
Опять-таки, как только возникает, скажем так, желание получить земельный участок, необходимо обращаться в местный исполнительный комитет по месту нахождения этого земельного участка. Если, например, в этом регионе, где обратил внимание гражданин на земельный участок, участки предоставляются без проведения аукциона только гражданам, состоящим на учете нуждающихся жилищных условий, то, конечно, предварительно необходимо стать на такой учет, если есть на это основание. Потому что по законодательству в ряде населенных пунктов, вот если брать, например, город Гомель, то в городе Гомеле мы предоставляем земельные участки без проведения аукциона только гражданам, состоящим на учете нуждающихся. Конечно, в других населенных пунктах есть ряд других населенных пунктов, где статус нуждаемости не важен. То есть нуждается, либо не нуждается, состоит на учете, либо не состоит, гражданин значения не имеет. То есть если участок свободен, то человек обращается в местный исполнительный комитет с заявлением с просьбой выделить этот участок. Если в местном исполнительном комитете нет очереди на получение земельных участков, то в принципе человек, как только, скажем так, обращается с таким заявлением, его заявление начинает рассматриваться местным исполкомом и даваться соответствующее поручение организации по землеустройству на выполнение работ по установлению границ. Если, конечно, очередность существует в местном исполнительном комитете, то гражданин сразу не может написать заявление на предоставление земельного участка, то есть его ставят в очередь и уже согласно очередности приглашают на распределение земельных участков. В городе обычно распределение, я имею в виду в городе Гомеле, проходит раз в месяц. То есть приглашается определенное количество граждан, порядка 40 или 60 граждан. Они уже выбирают из того перечня, который, скажем так, есть, то, что им более подходит.
Хорошо. А если, например, человек отказывается от земельного участка, который он получил как состоящий на учете нуждающихся, сможет ли он стать на очередь повторно? Не устроил его тот участок, который ему предложили.
Ну, к выбору земельного участка необходимо подходить, скажем так, как сказать, обоснованно, потому что действительно в законе прописан запрет на получение земельного участка повторно, если ты его получал как нуждающийся в улучшении жилищных условий. То есть к этому нужно подходить серьезно, как я сказала. То есть если вы все-таки, вернее, гражданин принял решение, что я хочу построить индивидуальный жилой дом, то, конечно, нужно, как сказать, оценивать свои возможности в плане и занятия земельного участка, и соблюдения сроков строительства жилого дома, потому что если вдруг по каким-то причинам человек вынужден будет отказаться от ранее выделенного земельного участка, то воспользоваться правом без проведения аукциона и получить этот еще один земельный участок, например, в другом регионе, даже неважно, в области, в одной вы получали, а в другой, например, потом захотели. То есть по республике в целом это отслеживается, и если вы уже воспользовались своим правом, единожды получили земельный участок на льготных условиях, то, конечно, повторно вы не сможете воспользоваться таким правом. Вот. Остается только, получается, участие в аукционе, ну и на возмездной основе получать такой участок, ну, для строительства. Да, 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 да.
Хорошо. Вот, предположим, получил человек земельный участок, а в документах написано про ограничения в его использовании. Что это значит?
Ну, пугаться не стоит, если вы увидели такую фразу «ограничение в использовании». Просто получается, что на этом земельном участке либо непосредственно от него проходят либо какие-то сети коммуникации, то есть электрические сети, водопроводные, либо кабельная линия связи, которая, ну, на которую необходимо обращать внимание в случае, если вы проводите какие-то строительные или там ремонтные работы на своем приусадебном участке. Потому что, ну, естественно, необходимо, скажем так, соблюдать охранные зоны. Есть запреты, что нельзя делать в этих охранных зонах. То есть где-то проводить раскопки на глубину, скажем так, залегания этих сетей, где-то строить какие-то объекты недвижимого имущества непосредственно на сетях. Поэтому ограничения есть. Но это не, как сказать,
не сильно влияет.
Не очень, не то что нет, запрета в целом нет, просто необходимо соблюдать определенные мероприятия для того, чтобы, скажем так, не нарушить эту сеть, и для того, чтобы потом ваша постройка, которая будет возведена, могла быть узаконена.
И функционировала нормально. Потому что если сеть электрическая повредить, приятного, наверное, мало.
Поэтому вот и обращается внимание, что да, участок имеет ограничения в использовании, чтобы люди просто понимали и обращали на это внимание.
Хорошо, мы прервемся немножечко. Напомню, работает телефон прямого эфира 34 11 34. Можно писать вопросы в Вайбере. Код 29 34 11 34 8.
Открытая студия.
Я напомню, у нас в гостях начальник главного управления землеустройства Гомельского облисполкома Ермолюгина Алла Анатольевна. Работает телефон прямого эфира 34 11 34. Вопросы по теме можно писать и в Вайбере. Код 29 34 11 34 восьмерка в конце. Алла Анатольевна, вот мы поговорили с вами уже про многое, про то, как получить участок, вот про очередность, нуждающийся ты, если вот уже не нуждающийся, есть, вы говорили, аукционы. Расскажите про порядок их проведения и вообще, как в нем принять участие, ну, чем это выгодно или невыгодно нашим людям?
Посмотреть, скажем так, земельные участки, которые предлагают местные исполнительные комитеты, выставляют на аукцион, можно на нашем сайте Главного управления землеустройства Гомельского облсполкома gomeloblzem.by. В едином реестре они также будут с оговоркой о том, что участок либо сформирован, либо подлежит продаже на аукционе. То есть, в принципе, информация будет и там, и там. Но удобнее, наверное, все-таки изучить эту информацию на нашем сайте. Вот. Что необходимо вообще? Если вы увидели интересующий вас участок, что он готов, либо готовится к продаже. Если он готов, то вы следите за этим участком, то есть участок, он может быть готов, но еще не выставлен на аукцион. Если он все-таки выставляется на аукцион, то публикуется извещение о проведении аукциона. За 30 дней до проведения аукциона это извещение публикуется в республиканской газете, и в местной газете, и на сайте, как я уже сказала, Гомель-Облзем. То есть как только вы увидели, что участок выставлен на аукцион, вы должны обратиться комиссию по организации аукционов. Обычно она, в принципе, в местном исполнительном комитете, эта комиссия, то есть внести платеж, то есть платеж – это необходимая сумма задатка, то есть обычно это 10% от стоимости предмета аукциона, то есть вносите платеж, пишете заявление на участие в аукционе и ждете дату проведения аукциона, приходится в назначенный день, в назначенное время. За 3 дня до проведения аукциона все заявления, прием заявлений прекращается, то есть если вы, не стоит оставлять, скажем так, подачу заявления на последние дни, потому что за 3 дня прекращается, и в принципе за 3 дня, если бывают всякие моменты форс-мажорные, скажем так, когда там местный исполнительный комитет может снять лот с аукциона, бывают такие случаи, редко, но бывают, поэтому, конечно, за этим нужно следить, то есть если вы подали заявление, внесли платеж, то принимаете участие в аукционе, и победителем становится то лицо, которое назначило, скажем так, наивысшую цену. Если все-таки гражданин не стал победителем аукциона, ему возвращается внесенный им задаток.
Вот это
то есть,
важно,
в принципе, материально, скажем так, гражданин в этом плане не страдает. Естественно, можно, если выставляется несколько участков, которые приглянулись человеку, то несколько задатков можно внести. И опять-таки, в результате торгов, если, например, победителем аукциона стали одного из участков, на которое подано было заявление, то, естественно, второй задаток возвращается.
Хорошо. А какие обязанности появляются у землепользователя после приобретения земельного участка?
Да, наряду с правами появляются и обязанности.
Это важно.
Да, естественно, скажем так, если земельный участок получается или покупается для строительства обслуживания жилого дома, как я уже говорила чуть ранее, естественно, есть сроки строительства, сроки занятия земельных участков и сроки строительства жилых домов на этих участках. Срок занятия для гражданина составляет год с момента получения документов на землю, то есть свидетельства о госрегистрации на земельный участок. Для ИП и юрлиц 6 месяцев, если это коммерческий какой-то объект. Если речь идет все-таки про аукционные земельные участки, то вот этот год и 6 месяцев, которые я назвала, это с момента разработанной и утвержденной проектной документации, потому что здесь сроки немножко разнятся. Сроки строительства жилых домов, они у нас оговорены в указе президента Республики Беларусь номер 87 и составляют 3 года с момента возникновения прав на земельный участок. Но здесь тоже есть определенные нюансы в зависимости от специфики, скажем так, ситуации гражданина. То есть сроки строительства могут быть продлены, а также объект может быть законсервирован. Продление у нас обычно, опять-таки, при наличии объективных причин. Uh-huh. То есть, возможно, финансовая сторона или, там, не дай бог, какая-то болезнь, либо отсутствие в стране по причине, скажем так, командировки и так далее. Uh-huh. То есть здесь срок, на который может быть продлит местный исполнительный комитет, срок строительства составляет не более 2 лет, но и срок консервации также объекта составляет не более 3 лет. То есть в совокупности, если посмотреть, то...
5 лет еще можно выиграть.
3 и 2, то есть 8 лет.
Это же 8.
Да, но в целом, конечно, опять-таки, на продление, на консервацию нужно идти только действительно при наличии вот этих объективных причин. А в целом соблюдать, конечно, вот этот 3-летний срок, который предусмотрен указом.
Хорошо. Есть же нарушения в использовании земельных участков. Какие чаще всего встречаются?
Ну, чаще всего, конечно, это, как сказать, несоблюдение тех обязанностей. Нет, обязанностей по благоустройству и содержанию земельных участков. К сожалению, вот сразу они бросаются в глаза, проезжая по району индивидуальной жилой застройки, то есть бросовые участки, где они, граждане, я имею в виду, не обкашивают сорную растительность, не используют земельные участки. То есть, конечно, за вот это все предусмотрена административная ответственность. То есть мы в ходе инвентаризации, в ходе мониторинга, в ходе осуществления госконтроля выявляем такие земельные участки, направляем гражданам предписание об устранении допущенных нарушений. Ну и в случае, если уже на предписание гражданин не реагирует, то вызываем на составление протокола и налагаем штраф. То есть штрафы тоже, в принципе, не маленькие по административному законодательству. На граждан до минимальных штрафов это 10 базовых величин, на юрлица, на ИП они намного выше, эти штрафные санкции. Поэтому, естественно, скажем так, получая земельный участок, не только необходимо соблюдать сроки занятия и сроки строительства, но и, естественно, благоустраивать свой земельный участок, эффективно использовать и не допускать зарастания сорной, а порой даже древесно-кустарниковой растительности, потому что это все является нарушением земельного законодательства.
А если, например, человек хочет там разбить сад или такой небольшой уголок леса, то есть кто определяет, сорная это растительность или так было задумано?
Нет, сад мы же понимаем, что это культурные все деревья, то есть яблони, вишни и так далее.
А
то
если
есть,
это елки?
Елки это как элемент благоустройства, то есть, конечно, садить, скажем так, дубовую рощу на приусадебном земельном участке, это не допускается, то есть, в принципе, в рамках благоустройства, пожалуйста, но в целом участок предназначен для строительства обслуживания жилого дома, и поэтому, скажем так, естественно, на этом земельном участке должен быть дом, надворные постройки, какие-то грядки.
И только потом уже елки,
да? И только потом уже елки, потому что, конечно, если просто засадить елками, то это будет нецелевое использование земельного участка, за что тоже предусмотрена административная ответственность и, в принципе, вплоть до изъятия земельного участка, поэтому с этим шутить не стоит.
Хорошо, спасибо большое, Алла Анатольевна. Очень интересная и тема у нас. И рассказывайте вы. Много стало понятно, это важно. Мы знаем, есть ресурсы, на которые, в принципе, можно опереться и которыми можно воспользоваться. Очень хочется, чтобы вот в конце что-нибудь пожелали нашим радиослушателям, может быть, посоветовали.
Что бы хотелось посоветовать? Конечно, учитывая, что тема нашего разговора, да и земельные ресурсы, земельные участки, границы земельных участков. Хотелось бы пожелать, наверное, прямых границ и никаких споров земельных. Конечно, оформлять документы своевременно, блюсти границу земельного участка, следить за сохранением межевых знаков, то есть всякую строительную деятельность осуществлять только в пределах предоставленного участка. Ну и тогда, я думаю, что проблем с границами и с соседями у граждан не будет. Поэтому вот такого бы рода пожелания.
Чтобы все было и вам легче работать, и всем остальным поменьше нервов. Спасибо большое. Я напомню, у нас в гостях была начальник главного управления землеустройства Гомельского облисполкома Ермолюгина Алла Анатольевна. На этом наша передача завершена. В открытой студии «Радио Гомель Плюс» для вас работала Анна Смирнова. Техническое сопровождение эфира обеспечивал Артур Захарошко. До новых встреч.
Открытая студия.